Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Российские власти меняют свою таможенно-тарифную политику в соответствии с правилами ВТО. Правительство России повысило прогноз среднегодовой цены нефти «Юралс». Увеличение акцизов на крепкие алкогольные напитки в России приведет к росту теневого рынка. Российское правительство пересматривает приоритеты своих бюджетных целевых программ. Перспективы американской экономики на фоне предвыборной президентской кампании. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Правительство России одобрило основные направления таможенно-тарифной политики страны на период до 2015 года, взяв на себя обязательство в течение 4-5 лет плавно снизить ввозные таможенные пошлины на ряд товаров, как и предполагает договоренности о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Однако на момент официального присоединения, как заявил заместитель министра экономического развития Андрей Лихачев, их ставки останутся неизменными. Вместе с тем пока остается непонятным, когда состоится само это событие. Договоренности между Россией и ВТО уже внесены на ратификацию в парламент, однако о дате их рассмотрения пока ничего не сообщается. Более того, ранее глава правительства Владимир Путин заявлял о намерении властей страны максимально использовать отведенный для этого 6-месячный срок, пообещав разработать дополнительные меры по защите наиболее чувствительных отраслей экономики. Москва неоднократно заявляла, что не готова присоединяться к ВТО на невыгодных для себя условиях, пытаясь в ходе многолетних переговоров защитить наиболее чувствительное производство. После подписания итогового протокола власти отчитали, что большинство принципиальных позиций им удалось отстоять, а присоединение России к ВТО в целом улучшит инвестиционный климат в стране. Однако, по словам профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению страны к ВТО Алексея Портанского, всех проблем страны это не решит.
В понятие инвестиционный климат входит очень много элементов, и главным образом он зависит, конечно, от нас самих, как мы этот климат, в общем-то, делаем каковым. Это и законодательство, это и правоприменительная практика, и налоговая система, и так далее, и так далее. Что касается членства страны в ВТО, да, оно улучшает инвестиционный климат, поскольку дает инвесторам гарантии того, что эта страна играет по общепризнанным правилам. Это является серьезной дополнительной гарантии для инвесторов.
Тем временем в России продолжаются споры о плюсах и минусах вступления страны в ВТО, которые начались уже не один год назад. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко.
В России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, аграрии, несомненно. Там достаточно широкий конгломерат. На самом деле, практически весь производящий сектор.
Очевидно, что новые правила будут выгодны экспортерам конкурентоспособной российской продукции, тогда как отрасли, ориентированные на внутренний рынок, могут пострадать. Впрочем, Алексей Портанский предпочитает не подсчитывать баланс выгод и потерь российской экономики после принятия правил Всемирной торговой организации.
Дело в том, что чистых минусов практически не существует. Разве можно считать минусом то обстоятельство, что мы вынуждены будем играть по правилам? Да, конечно, для некоторых соблюдение правил, например, связывание импортного таможенного тарифа и невозможность его повышать в дальнейшем, это является минусом. Но этот минус, в кавычках, он предполагает массу плюсов, которых у нас не было без членства Всемирной торговой организации. А именно, мы сразу можем начать процедуры по избавлению от действующих дискриминационных ограничений в отношении нашего экспорта. Мы целый ряд процедур по пересмотру этих ограничений запустим сразу после присоединения. Расширятся возможности для наших экспортеров на внешних рынках.
Одним из наиболее спорных вопросов, согласованных лишь на финише всех переговоров, стало определение максимальных уровней государственной поддержки российского сельского хозяйства. В целом же этот сектор экономики, утверждает президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский, отступление ВТО потеряет. Чего только стоит решение по упрощению ввоза импортной свинины.
Там есть существенные риски по свиноводству, и это значит, что свиноводство достаточно существенный потребитель зерна внутри страны, имеет риск к сокращению поголовья, потери конкурентоспособности. Вот от этого, соответственно, мы можем потерять внутренний спрос. У нас есть проблема, связанная с снижением ставки по рису. 120 евро падает до 45. Соответственно, это для рисоводов существенное снижение уровня защиты. Есть определенные потери у нас, связанные с рынком минеральных удобрений. Мы сейчас покупаем их по льготным ценам, а от этих льгот придется отказаться.
Соглашение между Всемирной торговой организацией и страной, в нее вступающей, согласно принятым нормам, должны быть ратифицированы ее парламентом. Поэтому эксперты не сомневаются, что в Государственной Думе России споры о плюсах и минусах присоединения к ВТО будут продолжены. Говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Да, безусловно, противники есть, хотя некоторые из них, они просто не понимают, чему они противятся. Я думаю, что все-таки помешать они не смогут. Я думаю, что наша Дума ратифицирует за время, отведенное на эту процедуру, ратифицирует пакет документов о присоединении России к ВТО.
Впрочем, до сих пор непонятно, что именно предложат власти для защиты наиболее чувствительных отраслей национальной экономики. Пока же они продолжают консультации на эту тему с российским бизнес-сообществом. Правительство России утвердило поправки в федеральный бюджет на текущий год, повысив прогноз средней цены российской нефти Urals в 2012 году со 100 до 115 долларов за баррель. Насколько эти ожидания соответствуют текущей конъюнктуре мирового нефтяного рынка? Об этом Сергей Сининский.
Сокращается ли общемировой спрос на нефть на фоне растущего его предложения? Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира, в своем последнем ежемесячном обзоре нефтяного рынка отметило, что в марте предложение нефти в мире чуть превысило спрос на нее. Такое случилось впервые за период с начала 2009 года, когда, вспомним, цены на нефть не превышали 40 долларов за баррель, рухнув на фоне финансового кризиса всего за полгода с исторически рекордного уровня – 147 долларов за баррель в июле 2008 года. Однако статистика международных организаций охватывает не все сегменты мирового рынка нефти, отмечает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» в Москве Алексей Кокин.
Надо учитывать, что данные такого рода, которые собираются международным аналитическим агентством или, допустим, американским министерством энергетики или ОПЕК, все они имеют определенные ограничения по качеству, поскольку рынок не является полностью прозрачным и там на 100% наблюдаемым для сторонних наблюдателей. Самое важное в ценообразовании происходит именно в той части рынка, которая не очень хорошо видна, то есть изменение запасов НПЗ, изменение запасов производителей, изменение запасов, которые находятся так или иначе вне рынка или временно, как правило. Поэтому я бы не стал обращать большое внимание на краткосрочные колебания спроса и предложения именно из-за того, что здесь могут не учитываться объемы, которые на самом деле делают погоду на рынке. Если мы, конечно, увидим такое превышение систематическое в течение там, месяцев, тогда можно говорить о каких-то странностях рынка, но пока какие-то выводы делать рано, на мой взгляд.
Некоторые эксперты полагают, что в нынешних высоких ценах на нефть уже заложены якобы риски, связанные с возможным прекращением поступления на мировой рынок нефти из Ирана, второго по объемам ее поставщика среди стран ОПЕК. Например, если намечаемые международные санкции в отношении этой страны вступят в силу с июля. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, пока преждевременно говорить о том, что иранский фактор уже заложен в текущие цены на нефть. На мой взгляд, сегодня мало кто может сказать, что будет с ценами, если вдруг Иран полностью остановит поставки нефти на мировой рынок. По факту, реакция рынка может быть очень острой, и цена может вырасти очень сильно. Поэтому я бы сегодня не осмелился говорить, что иранский фактор уже в ценах.
Нефть сорта Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, только с середины декабря прошлого года подорожала почти на 15%. Но если еще в начале года у инвесторов были какие-то надежды на то, что долговой кризис в Европе постепенно проходит, то к марту на смену этим надеждам пришли только новые сомнения. Этот европейский фактор в какой мере, на ваш взгляд, влияет сегодня на общую динамику мировых цен на нефть? Алексей Кокин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Пока этот фактор не сработал, рынок больше, мне кажется, обращает внимание на сторону предложения. А предложение в условиях неопределенности спроса достаточно мало меняется, и каких там принципиальных, я думаю, подвижек тоже в ближайшие месяцы предложений не будет. С Европой, если она продолжит находиться под влиянием долгового кризиса, действительно может еще сказать свое слово в части глобального спроса на нефть до конца года. То, что он пока еще не сыграл, несмотря на все неопределенности со спросом в Европе, мы видели рост цен на нефть. Говорит скорее о том, что на рынке нефти существуют ограничения по предложению. Но если кризис будет усугубляться, там, долговой, да, если потребление действительно европейское физически начнет падать, оно на самом деле достаточно мало изменчиво, но тем не менее это возможно. Тогда я думаю, что да, мы увидим за счет Европы еще снижение во второй половине этого года цен на нефть.
Страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% всего мирового экспорта нефти, в марте резко нарастили ее добычу, что и привело к некоторому превышению предложения нефти над текущим спросом на нее, отмечается в последнем обзоре Международного энергетического агентства. И вряд ли можно предположить, что эти страны в ближайшие месяцы решат сократить объемы добычи. Но при каких условиях это становится более вероятным? Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Думаю, что сегодня основные потребители нефти и основные производители нефти понимают, что для стабильного восстановления мировой экономики требуются более низкие цены на нефть. Консенсус сегодня в районе $100 за баррель. Поэтому если нефть будет очень сильно падать и опустится до уровня 80, может быть, $70 за баррель, в таком случае ОПЕК может пойти на снижение предложения нефти. Но, на мой взгляд, пока нефть уверенно держится выше сотни долларов, вряд ли ОПЕК пойдет на снижение поставок нефти.
Международное энергетическое агентство в своем последнем ежемесячном обзоре нефтяного рынка отметило, что в марте предложение нефти в мире чуть превысило спрос на нее. Такое случилось впервые за последние 3 года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Повышение акцизов на крепкий алкоголь в России приведет к росту теневого рынка. Российское правительство пересматривает приоритеты своих бюджетных целевых программ. Перспективы экономики Соединенных Штатов на фоне предвыборной президентской кампании. Российское правительство одобрило основные направления своей налоговой политики на следующие 3 года, устанавливающие в том числе и график поэтапного повышения акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта более 9%. С начала текущего года эта ставка уже была повышена до 254 рублей за литр, а с 1 июля она вновь вырастет до 300 рублей. Согласно же утвержденным планам, начиная со следующего года, акциз будет увеличиваться на 100 рублей ежегодно и в 2015 году достигнет 600 рублей за литр. Соответственно, будут расти и минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, в том числе и на водку. Говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Даже сегодня минимальная розничная цена составляет официальная 100 рублей, а реальная около 125. Вот даже при этом уровне цен относительно минимальных средних зарплат российская водка дороже в несколько раз, чем в любой другой стране мира. При этом уже Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз признали, что потребляем мы практически одинаково алкоголь в чистом спирте. В России вместе с суррогатами это 14,5 литров на душу населения старше 15 лет. В Европе 12,5 литров без суррогатов. Если приплюсовать суррогаты, это 15% минимум, и нелегальный алкоголь, то получается аналогичная цифра. То есть при одинаковом объеме потребления алкогольной продукции в абсолютном спирте средний россиянин тратит на приобретение алкоголя в несколько раз больше, чем житель Западной или Восточной Европы, Соединенных Штатов Америки, любой другой страны.
Если исходить из графика роста акциза на крепкие спиртные напитки, утвержденного правительства, том, как будет дорожать та же водка в легальной рознице в следующие годы.
Существует два варианта расчета цен. Мы предполагали, исходя из той ставки акциза, которая вводится на 12, 13 и 14 годы, цены минимальные и розничные должны быть следующие. 145 рублей с 1 июля 2011 года, 170 рублей с 1 января 2013 и 200 рублей с 1 января 2014 года. Господин Чуян в ходе парламентского часа в Совете Федерации назвал более высокие цены. 150-160 с 1 июля 2012 года, с 1 января 2013 190 и 250 рублей с 1 января 2014 года. В связи с тем, что Минфин тут же подсуетился и предложил на 20% повысить ставку акциза с 1 января 2015 года, то минимальная розничная цена, исходя из данных господина Чуяна, будет не менее 300 рублей.
Согласно вашему прогнозу, легальный алкоголь будет доступен все меньшей части населения, при том, что и общее его потребление также вряд ли будет снижаться. То есть получается, что на российском рынке будет увеличиваться доля нелегальной спиртосодержащей продукции.
Даже сегодня малоимущие России не имеют доступа, исходя из высоких цен, к легальному алкоголю. По итогам 2011 года у нас 63% объема крепкого алкоголя находится в подпольно-нелегально-суррогатном сегменте. В 2007 году примерно 50% находилось в легальном, а 50% в нелегальном. Буквально за 4 года вот доля подпольно-нелегально-суррогатной продукции выросла на 13%. С учетом тех цен, которые планирует ввести государство, во-первых, ни в коей мере не будет решено проблема алкоголизации. Никакого снижения потребления не будет. Просто массово вырастет подпольный нелегальный суррогатный сектор, и в 2014 году он достигнет уже 75%, а в 2015 77-78%.
Свое решение о повышении акцизов на крепкий алкоголь правительство в первую очередь объясняет фискальными интересами бюджета. Но не получится ли так, что при сокращении легальных продаж власти не получат дополнительных доходов, на которые они рассчитывают?
С легальной водки платится акциз, поэтому она легальна. Вот по итогам прошлого года у нас было 800 миллионов литров легальной водки. Нелегальной водки в легальной же рознице было продано 700 миллионов литров и было выпито, помимо этого, 800 миллионов литров суррогатов, заменителей алкоголя. Этот продукт уже приобретается с рук и небольшая часть его приобретается в аптеках. Поэтому акциз на самом деле уплачен только с 1/3 рынка. Так вот, очень большого падения легального-то рынка как раз не будет. Но упадет он там, скажем так, процентов на 20-25. Но при этом ставка акциза вырастет в 2 с лишним раза. Поэтому акцизов-то соберут больше, но за счет здоровья и безопасности значительной части населения, для которой этот алкоголь легальный становится все более недоступным, население переходит на суррогаты. И есть очень важный психологический момент. Если самогоноварение до 2012 года было уделом маргинальных слоев населения, то с 2012 года к нему приходит и нормальное население с невысоким уровнем доходов. Государство это и получит. Раз хочет этот результат оно получить. Увы, во власти ребята, оторванные от жизни, вообще не знающие, что такое жизнь, пришедшие во власть после институтов, ну что они могут знать о жизни?
Это был директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Министерство экономического развития России провело ревизию федеральных целевых программ, финансируемых из бюджета страны. При этом значительную часть социально значимых проектов, как пишет газета «Известия», в итоге предложено сократить. Рассказывает моя коллега Валерия Шабаева.
Из-за мирового финансового кризиса в 2009-2010 годах властям пришлось урезать финансирование федеральных целевых и адресных инвестиционных программ. Как уточнил источник в правительстве, общий объем средств, не дошедших до федеральных целевых программ за 3 года, составил 1 100 000 000 000 рублей. По части программ были сдвинуты сроки выполнения задач, некоторые просто перестали реализовывать. Однако даже после официально объявленного выхода из кризиса недофинансирование компенсировать не получилось. Говорят в Минэкономразвитии. В такой ситуации министерство решило выделить часть приоритетных федеральных целевых программ, финансирование которых урезать не будут. На них уйдет 30% всех денег, заложенных в бюджете под федеральные целевые программы и федеральную адресную инвестиционную программу. В списке из 18 наиболее важных для правительства программ оказались развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы, космическая программа программой развития космодромов, ядерные энерготехнологии и развитие ядерного оружейного комплекса. В перечень защищенных попали, кроме того, программы по ГЛОНАСС, авиа- и морской гражданской техники, военной химии, антитеррору, а также по ядерным технологиям нового поколения и утилизации вооружений и военной техники ядерного комплекса. Сохранили финансирование и базе Черноморского флота. Из наиболее близких населению федеральных целевых программ в числе приоритетных остались только две, пишут «Известия». Развитие фармацевтики и медпрома, а также экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года. Менее приоритетные или неэффективно реализуемые программы Минэкономразвития предлагает отменить, а финансирование перекинуть на наиболее важные. В середине апреля Владимир Путин раскритиковал невысокий уровень качества и результативности федеральных целевых программ. Минэкономразвития и Минфину было поручено провести инвентаризацию до 1 июля этого года. Список приоритетных программ и объем их финансирования на уровне 2012 года уже обсудили на совещании в правительстве, хотя Минфин свои предложения не представил. Прокомментировать разделение правительственных программ на приоритетные и остальные я попросила научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина.
Большое количество программ, которые плохо наблюдаются, плохо финансируются. В результате там происходит потеря тех средств, которые выделяются, или их неэффективно использовали. Эти программы в значительной степени должны быть перенесены на региональный уровень, для чего необходима определенная децентрализация средств и так далее. Но в таком виде, как сейчас, они большого эффекта не приносят. Больше того, они в значительной степени деморализуют, расслабляют местные органы. Поэтому, с моей точки зрения, те программы, которые социального профиля, которые должны разрабатываться в центре, на федеральном уровне, и как бы должно быть обеспечено их институциональное формирование и финансирование в значительной степени, это я бы назвал четыре такие программы. Первое – пенсионная реформа, второе – образование, третье – здравоохранение, и четвертое – это жилье. Все они в той или иной степени имеют местное финансирование. Но все равно институциональные проблемы, которые связаны с формированием этих крупных блоков, они не обеспечены. А они должны делаться сверху.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин о финансировании правительственных программ.
Общий объем экономики Соединенных Штатов в крупнейшем мире в первом квартале, по предварительным данным, увеличился на 2,2% в годовом исчислении. Для сравнения, в четвертом квартале прошлого года темпы роста ВВП страны составили 3%. На этом фоне будущее экономической политики США становится одной из главных тем предвыборной президентской кампании. Из Нью-Йорка передает мой коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама прибег к помощи бывшего президента Билла Клинтона в надежде убедить американцев в том, что именно он знает, как вернуть страну к устойчивому экономическому росту. Имя Билла Клинтона и его экономическая стратегия ассоциируется у многих американцев с благословенными 90-ми годами, годами резкого подъема благосостояния. Экономическая политика Барака Обамы – одно из немногих, очевидно, слабых мест президента в глазах избирателей. Согласно опросам, они, как правило, предпочитают Митта Ромни в роли экономического кормчего страны. Бывший президент Клинтон во время трех встреч с партийными активистами, на которых были собраны 2 с лишним миллиона долларов для предвыборного фонда Барака Обамы, решительно поддержал экономические идеи нынешнего президента, суть которых заключается в значительных государственных расходах на создание и улучшение инфраструктуры, финансирование индустрии чистых технологий и повышение налогов на американцев с более высокими доходами. Билл Клинтон объясняет все еще шаткое экономическое положение исключительной глубиной рецессии и призывает американцев не забывать, что президент не Гарри Гудини, он не великий иллюзионист. Насколько убедительными эти аргументы могут стать для американцев? Можно ли сказать, что у Белого дома, да и других западных правительств, есть ясные представления и инструменты для стимулирования экономического роста? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
Все известные способы уже были испробованы, и на сегодняшний день они исчерпаны. Были бюджетные стимуляторы, была программа накачки экономики деньгами, которую проводила Федеральная резервная система, никаких новых предложений, в общем-то, нет ни со стороны администрации президента Обамы, ни со стороны республиканских оппонентов.
Но Белый дом сторонники президента указывают на признаки улучшения ситуации, стабилизации экономики.
Статистика нам показывает очень смешанные результаты. На самом деле даже трудно сказать, точно происходит ли движение вниз или происходит движение вверх. С одной стороны, падает безработица и уже упала до 8,2%. С другой стороны, падает общее участие населения в рабочей силе. И поэтому цифры снижения безработицы приукрашивают картину. Если мы посмотрим на статистику валового внутреннего продукта, то экономический рост замедлился. И в первом квартале 2012 года он был только 2%, 3% было в конце 2011 года. Говорить о том, что происходит быстрый выход из рецессии, в общем-то, мы пока не можем.
С профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Михаилом Берштамом, беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!